Следующий вопрос. Есть ли у медиков в подразделениях отличительные знаки и как ВСУ их воспринимает? Дают ли эвакуировать, оказывать помощь раненым и наоборот? Подозреваю ответ, но вдруг случалось. Случалось. Когда мы вывозили раненых из аэропорта на гражданской скорой, то не только снайперы прицельно били по ней, но и вражеские ДРГ на легковушках под видом случайно проезжавших через зону боевых действий мирных граждан обстреливали нас из автоматического оружия. Каждый рейс охотились, пока потихоньку не уничтожены были и снайперы, и эти охотники. 5 рейсов, 5 пробитых колес. Вот как-то так.
Это они стреляли по колесам или попали по колесам?
Они стреляли и по машине, а попадали, куда попадали. Дело в том, что пробитые борта скорой мы даже не считали, потому что борт не является противопоказанием. А колесо пробитое достаточно скоро ограничено, потому что перемещение нужно останавливаться и под шквальным огнем его менять. Поэтому я обратил внимание прежде всего на пробитые колеса. Есть ли реальная помощь военнослужащим от знаменитой доктора Лизы? Есть ли смысл помогать ей ресурсами или эффективнее выходить напрямую на подразделение ДНР-ЛНР? Хорошее о ней слышал, лично не взаимодействовал, ничего сказать не могу. По моему опыту гуманитарки, по всему опыту, лучше всего установить контакт лично с людьми, которыми доверяешь, лично посылать им, в идеале через какое-то время связываться с подразделением, с которым они взаимодействуют, и ненавязчиво интересоваться, поступили ли переданные вещи, продукты, медикаменты в состав подразделения или пополнили собой неведомые закрома неведомой родины. Лучший способ поставлять гуманитарку.
Ну, поскольку от себя добавлю, недавно этой доктору Лизе запретили пользоваться PayPal, ну, это говорит о том, что помощь доходит по назначению.
Далее целый блок вопросов на исключительно животрепещущую для современной аудитории тему, которая ограничивается 2 словами. БП. Большой пипец. Большой северный пушной зверек, который к нам то ли приближается, то ли уже наступил в полный рост. Начну с самой умной части этих вопросов, максимально близкой к науке и наиболее логически сформулированной. А именно, вопросы одного из авторов. Интересует тема преступности в условиях безвластия. Масштабы, интенсивность в разные периоды. Наиболее распространенные виды преступлений, связанных с насилием. Ваш личный опыт, опыт знакомых. Приходилось ли сталкиваться самому, оказывать помощь жертвам преступлений. Как боролись и защищались. Я, естественно, не являюсь милиционером, тем более не являюсь высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов наших, тамошних, и ответить с цифрами статистическими не смогу. Но поскольку занимал должности командные и постоянно сталкивался с оказанием медицинской помощи населению не только единичному на своем примере, но и в подразделениях, определенные выводы какие-то видны. Итак, масштабы преступности, абсолютное количество, были отнюдь не больше, чем в мирное время, по моему разумению, так даже существенно меньше. Причины этого. Прежде всего, уехало много гражданских. Те, что остались, или самые бедные, с которых взять нечего, или самые зубастые, которые взяли в руки оружие, пошли защитить власть и сами были свою, и сами были способны без оружия с арматурой захватить танк, блокпост и так далее. С таких взять что-нибудь, процедура нетривиальная, часто отдача может замучить. Соответственно, преступники в большинстве случаев мигрировали вместе со своей кормовой базой, то есть уехали в другие регионы. Те же преступники, которые остались в значительном проценте случаев, пополнили ряды ополчения, придя к выводу, что защищать родину – занятие гораздо более мужское, нежели грабить местное население. Соответственно, число преступников снизилось существенно, и число объектов преступных посягательств тоже снизилось. Преступность, существенно, не возросла по понятным причинам. Второе. Судопроизводство упростилось до предела по понятным причинам. В ряды бойцов наших пришло значительное количество людей с уголовным прошлым, которые прекрасно знают свой контингент, знают своих товарищей, знают, если где-то что-то пропало или что-то случилось, кто мог это сделать. И имеют прекрасно отработанные методы убеждения, которые позволяют в кратчайшие сроки объяснить, что больше так делать не стоит. Знаменитая «ногу прострелю» – это оттуда. Поскольку ноги простреливали часто, А еще чаще задерживали на недельку за всякие правонарушения, избивали, подвергали принудительным работам типа рытья окопов и отпускали с обещанием в следующий раз прострелить ногу, то те преступники, которые на предыдущем этапе не поняли, что сейчас совершать преступление накладно, быстро поняли, и число их существенно уменьшилось.
С точки зрения милиционера, звучит несколько утопично, что внезапно перешли на сторону, так сказать, восстания
и стали
хорошими.
С удовольствием поясню. Я не говорю, что стали хорошими. У меня дальше будет отдельная даже спич о преступниках в рядах наших вооруженных сил, преступниках, людям, которые до войны незаконными способами получали себе средства к существованию, а с началом войны изменили свой стиль жизни. О них я поговорю отдельно, сейчас не будем распространяться в рамках темы. И мысль о том, что преступность в разы не выросла. По-моему, она все-таки даже снизилась.
Скажем так, вакханалия беззакония не наступила.
Она имела очень краткосрочные формы, она имела узко определенную нишу, угон автомобилей, самозахват имущества, похищение людей, пытки и убийства.
Однако я бы от себя, так сказать, добавил, что неверно представляет, что там существуют какие-то дикие банды, ОПГ, в которых состоит... Есть хороший пример. Банда «Торнадо», которая там в полном составе ОПГ, отправилась служить в украинскую милицию. Обращаю внимание, отправилась служить в украинскую милицию. Не мародерствовать, просто так бегать, а мародерствовать уже в милиции.
В рамках закона, на государственном снабжении, за государственным транспортом и так далее.
Ловить, вымогать деньги за похищенных там, и прочее, прочее. А в данном случае речь идет про мелких уголовников. То, что он воровал раньше, здесь он пришел и цинично среди бела дня забрал.
Сразу скажу, принципиальное отличие. О подобных случаях у нас я даже не слышал. То есть, в наших рядах, я чуть забегаю вперед, скажу, наблюдалась жесточайшая борьба с преступлениями, если их совершали военнослужащие тех или иных подразделений. Разумеется, среди совершавших преступления бывали в том числе и люди на командных должностях. Такого, чтобы все преступление организовано, все подразделение организовано совершало преступление на регулярной основе, и им за это ничего не было. Я такого даже не слышал. Таких подразделений, даже если были, то они просуществовали как звезды однодневки. В этом принципиальное наше отличие от того же «Торнадо». В этом большой плюс, я считаю, присутствует. Другой вопрос в том, что война, и каждый случай похищения машины, тем более убийства кого-то, приобретал феерический резонанс и вызывал живую реакцию общественности. Но это даже и в чем-то хорошо, потому что обратная связь заставляла нас быстрее реагировать и такие мероприятия пресекать. Что касается вашего профессионального сомнения, что вот наступило царство законности. Я, возможно, выразился неправильно. Царство законности отнюдь у нас, конечно, не наступило, как и законность была попрана. Сейчас об этом тоже скажу, по большому счету. Я просто о том, что феерического роста преступлений не было. Во всяком случае, преступлений насильственных. Сразу вот интересный перекос у спрашивающего. Преступлений, связанных с насилием. Вот, например, торговля наркотиками с насилием напрямую не связано. При этом убивает людей, причем молодежи, каждый год гораздо больше, чем все киллеры вместе взятые. Об этом не пишут, потому что СМИ контролируют капиталисты, которые на этой же наркоторговле наживаются, а также с помощью ее сокращают социально активных молодых людей, чтобы те случайно революцию не учинили. Поэтому тема как бы зажатая. У нас первое, что было, жесточайший бой наркоторговли как раз. Вот на этом были сосредоточены все силы.
А что там продают у них вообще?
Ну, теперь уже почти ничего и не продают.
Ну, конопля, это же, скорее всего, из естественно растущих наркотиков, конопля.
Глубокое заблуждение. На Украине мощная химическая база, которая позволяет продуцировать самые разные химические вещества, знаменитые спайсы, которые массово продают сейчас в Москве, Московской области и России, они все почти украинского происхождения. А если учесть, что сейчас на Украину массово зашли американские спецы с их рецептами, я думаю, в ближайшее время стоит ожидать потока еще более ядреной химической дури, которую можно печь тоннами. Если опийный мак тот же в тех же, Афганистане вырастить больше, чем есть на гектаре нельзя, то химии этой можно возить хоть цистернами.
Ну, не поверите, у нас в городе Санкт-Петербурге свое, точно такое же, самое большое в России. Как-то вот так. Ну и как пресекали? То есть, как это происходило?
А вот я сейчас расскажу. Я даже не знаю, с какой стороны подойти. Сначала я скажу, как мы это видели. Угу. Мы сурово пресекали, и все быстро закончилось. А наркоманы и наркоторговцы, кто остался жив, быстро осознали. А теперь я скажу словами Уголовного кодекса. Он, конечно, перестал действовать, Украинский уголовный кодекс, угу. потому что революционная необходимость. Но как это выглядело? Приехали машиной на точку. Если выявлен факт наркоторговли, засунули человека в багажник, привезли на базу, вежливо побеседовали на тему, а кто тебе, мил человек, поставляет, а кто тебя крышует из правоохранительных органов. Поехали побеседовать к тому, кто поставляет, к тем, кто крышует, их тоже на подвал, у них поинтересовались. Дальше индивидуально. В самом мягком случае неделя, две принуд работы. Это самый мягкий.
Это мягкий случай, а тяжелый?
Тяжелый? Тяжелый состоит в следующем. Надо помнить, что каждый наркоман, рядовой наркоман, не наркоторговец, угу. за свою жизнь вовлекает в наркоманию порядка 10 человек. В среднем наркоманы живут, по-моему, лет 5, хорошие такие героиновые, да, потом умирают от передоза. То есть средний наркоман убивает мучительным образом порядка 10 человек. Наркоторговец убивает сотни. Что полагается за убийство сотен людей?
Ну, у вас там революционная справедливость. А вы не боитесь, что за это отвечать придется потом? Многие видели, кого куда везли. Многие видели, кого куда не привезли. Одни принимали участие, начнут друг про друга рассказывать интересное. Не страшно? Когда законность восторжествует, вы не боитесь, что про это вспомнят?
Отвечу по порядку.
Я точку зрения это глубоко разделяю, но да. за все в этой жизни надо отвечать.
Вопрос хороший. Отвечаю по порядку. Отправляясь на войну, нужно всегда ответить себе честно на вопрос. Как ты сможешь жить с осознанием того, что ты кого-то там убил? Едя на войну, обязательно нужно настраиваться убить врагов как можно больше, иначе туда не ездить, даже если ты писарь в штабе. Когда есть такая готовность, и результаты будут хорошие. Всякие там ад, душа погибнет и прочие нюансы. Каждый отвечает по-своему.
Это ж не бой. Это взятый гражданский человек.
Не скажите. Многие из этих задержанных оказывали вооруженное сопротивление при задержании. Движемся далее. Многие из этих задержанных имели дома коллекцию оружия, взрывчатки. Если бы их не повязали резко, могли бы их применить. Движемся далее. Вы же оперативник, Дмитрий Юрьевич. Представьте, вы ловите опасного маньяка. Реально опасного. Я не знаю, бывают ли такие. Он серийный убийца, но он хорошо подготовленный боец, вооруженный. У него дома оружие. Вы что, соберетесь вокруг его дома, объявите в рупор: негодяй, мы сейчас пойдем штурмовать тебя. И чтобы бой был совсем честный, пойдете штурмовать по одному?
Бывает по-разному.
Очень по-разному. Но если ситуация позволяет, вы сделаете как умно. Выпасите, когда он весь с похмелья никакой будет в очереди за кефиром стоять, и повяжете его тихонько.
Само собой.
Но это не означает же, наверное, что вы не можете потом применить воспитательных мер вплоть до высшей по мерам его преступлений, только потому, что вы его не в честном бою спеленали.
Вас обвинят в другом. И в первую очередь в том, что вы подавили одни точки, а открыли свои другие. И крышуете теперь наркоторговлю.
Ну, это будет неправдой. А что обвинят, естественно, статью какую-то придумают. Но я немножко, может быть, отвлекся, постараюсь ответить прямо на вопрос. Отправляясь на войну, я считаю, нужно очень принципиально определиться со своей позицией. Готов ты или нет убивать врагов? Второй вопрос. Кто являются врагами? Тут еще проще. Те, кто убивает мой народ. Наркоторговец убивает народ пачками. Доказание состава преступления здесь простейшее. Это изнасиловал он или нет кого-то в лесу 20 лет назад, хрен докажешь. А тут если приезжаешь домой, а наркота пачками, о чем можно беседовать в принципе?
Перейдем сразу к финалу. Наркоторговля-то сократилась?
Наркоторговля сократилась очень сильно. И второй важный момент, я считаю, в том, что многие наркоманы после 10-недельных, я даже не помню такого зверства, курсов рытья окоповых траншей, активно просились в наши ряды, служили, воевали более-менее нормально. То есть у людей произошла перестройка мышления. То он был пропащий отброс общества, который торчал на игле, угу. вот он защитник Отечества, он пообщался с другими защитниками, он понял, что это по-мужски. Слава Богу, Это очень приятно.
То есть небольшой реабилитационный курс.
Да, считаю, с вами согласен. И в довершение по поводу темы ответственности. Я за что ценю очень возможность давать у вас интервью, за то, что общение с вами поднимает вопросы, которые всегда лишний раз осмыслить очень полезно. Есть такая старая казацкая песня. «Нет, не судьбы, потерять я боюсь Господа Бога да Матушку Русь». Нужно прежде всего бояться ответственности перед Богом. А ответственность перед людьми и уголовным кодексом, особенно в таких условиях, я думаю, понятно, о чем я говорю. Естественно, будут выдвигать претензии. Очень много наших хороших людей пострадало, потому что к ним выдвигают претензии. Не исключаю такого же в отношении своей персоны. Но в глазах Бога, я думаю, оценка этих событий будет такая же, как в глазах людей, которые руководствуются соображением справедливости.
Ну, будем надеяться, да.
По поводу, чтобы немножко снизить градус напряженности, расскажу вот в довершение, кстати, по поводу психотерапии и трудотерапии. Яркий случай был, когда ОМОН в каком-то городе получил указание вязать страшно опасного рецидивиста, но перепутали квартиру. Вот сидит на кухне человек, похмеляется после вчерашнего, и вдруг одновременно в окна влетают светошумовые гранаты, потом с какой-то там секундной задержкой в дверь бьют тараном, падает дверь, забегает толпа народу, в окна влетают огромные мужики, все вместе его вяжут, бьют почем попадя. Заходит командир группы, озирает картину, понимает, что перепутали квартиру, дает сигнал своим выходить, а выходя, говорит мужику: «Никогда больше не пей, а то мы опять придем».
Известны более страшные случаи, когда сначала в один день перепутали дом, потом перепутали подъезд, а потом перепутали квартиру.
Я о том, что так мужик тот пить бросил, кстати.
Не сомневаюсь.
Это не анекдот, это случай из жизни. Значит, вы правильно поняли. То есть, вот о насилии с точки зрения уголовного кодекса, то, что происходило, это было сплошное насилие. Я не знаю, об этом ли спрашивал автор, но нужно иметь в виду, что в случае социальной нестабильности альтернативы этому не будет. То есть, или тотальный разгул преступности самого худшего вида и развал, или какая-то революционная необходимость. Далее. Самому сталкиваться с преступниками уголовными мне не доводилось, потому что воюющие граждане – это не их контингент. Покушения на меня были многократно, но это не к ним, это спецслужбы противника, ну а также другие ситуации. Оказывать помощь пострадавшим от насильственных преступлений, особенно медицинскую, разумеется, приходилось и немало. Боролись с противником активно, как сейчас мы вот рассказали, как боролись с преступлениями, с насильственными. Соответственно, такая хрень, как торнадо у киевской хунты, у нас была, в принципе, невозможна. Что касается «защищались», то тут, наверное, от меня ждут длинную речь, как нужно защититься гражданскому населению в стиле выживальщиков. Угу. Это у меня будет чуть дальше. Я скажу кратко. Может быть, гражданскому населению стволы бы и не помешали, но, честно говоря, критической важности они не имели. Сколько знаю гражданских людей, которые по мирному времени жили без всякого оружия, они этот период пережили совершенно спокойно, никто на них особо не посягал и не покушался. Я думаю, что это в значительной степени связано с тем, что, как я многократно говорил, война – это та же самая мирная жизнь, просто до предела сконцентрированная. Если у тебя есть оружие и готовность к его применению, то ты должен готовиться к смерти, мудрая восточная пословица говорит. Если же человек натренировался всю жизнь решать вопросы без оружия, то в критической ситуации он, скорее всего, разрулить сможет.
Ну, в общем-то, в первую очередь страдают, если утрировать совсем, ну, например, владельцы ювелирных магазинов. К ним придут к первым. Много ли у вас знакомых владельцев ювелирных магазинов? Раз, два, три. Скорее всего, нет вообще.
Прекрасный
вопрос. Если ты простолюдин, и тебе там, я не знаю, 50 лет, и жене твоей 52, кому ты и зачем нужен, кто к тебе полезет, что к тебе, что к твоей жене, что в твою квартиру, ну, попасть под раздачу в темном углу, ну, наверное, можно, хотя тоже сомнительно, что у тебя отнимать. Народ специфически на это смотрит, все представления строят из либо из приключенческих фильмов, либо из больных фантазий.
Сейчас об этом будет.
Писателей-выживальщиков.
Сейчас об этом будет, тема животрепещущая. Единственное, что я хотел бы добавить, что, опять же, существенный спад наркоторговли подкосил бытовые преступления, от которых 50-летние контингенты, о которых вы сказали, и страдают. Так к ним может подойти наркоман, чтобы сорвать шапку или там кошелек, и по зоопарке может даже и убить. Вот этих преступлений именно против простого народа стало намного меньше.
Что, я не сомневаюсь, этому самому простому народу очень сильно заметно.
Да. Хотелось бы еще раз пройтись по теме подготовки к ЧП, чрезвычайным положению, или БП, большой пипец. Благо, уважаемого гостя, опыт в этом есть. Вот. Вопрос эпохальный. Почему, сейчас расскажем. Это вопрос, на который подробно отвечать даже 10 мудрецов могут бесконечно. Чрезвычайное положение – это такая вообще ситуация, для работы с которыми создано целое ведомство – МЧС. А еще, когда она случается, кидаются в ней участвовать военные, полиция, пожарные, местные добровольцы и так далее. Пройтись в коротком интервью по такой теме вообще, то есть осветив ее со всех сторон, это даже не профанация, это ни о чем. То есть… конкретизироваться в значениях терминов. Тут переходим к другому. Большой пипец. Это вообще отдельная тема. Оно в чем-то пересекается с чрезвычайной ситуацией. Но главное, что это тема современного мифотворчества, средств формирования общественного мнения. Их называют и СМИ, но это неправильно. Они не информируют общественное мнение. Они его формируют.
Согласен. Да.
Денег в эту тему вбрасывается в мировом порядке. Намного-намного больше по всему миру, чем в то же Министерство МЧС. Книг написано гораздо больше, чем всех методичек вместе взятых. И для МЧС, и для армии, и для полиции. Причем книг самых разных. Начиная с зомби-апокалипсисов всяких, большей или меньшей степени чудовищности. И заканчивая комиксами. А также вполне серьезными научными трудами, самыми разными.
Ну, я бы тут не согласился все-таки.
Про научные труды?
Не-не-не. Мне кажется, что это... Пока эти самые СМИ формируют общественное сознание, совершенно очевидно, что подобные идеи, они типа витают в воздухе, что все плохо, что впереди грядет совсем нехорошее. И было бы неплохо к этому подготовиться. То есть я не могу тут заподозрить вот на 154% там волосатую руку известной организации, которая направляет эти самые СМИ
вопрос
туда, куда надо.
Вопрос комбинированный, Дмитрий Юрьевич. Еще Христа не успели похоронить, 100 лет не прошло, а уже все кричали, что вот-вот второе пришествие и все погибнем. Во-первых, страх большого пиндеца – это один из основных страхов. Во-вторых, присутствует капиталистическая заинтересованность. На основном страхе срубить бабла – это ж милое дело. А в-третьих, важный момент, плюс ко всему этому, нагнетание паники – это простейший способ победить противника. Испуганный, наполовину побежден. Соответственно, нагнетание паники, истерии, депрессии, подавленного настроения уничтожает потенциал сопротивления в народах тех стран, которые готовятся к нападению, да еще и за счет их счет. Они из своих карманов оплачивают книги, фильмы, компьютерные разные игры, в которых им нагнетается то, что кирдец. Вот посмотрим, что из этого получается. Все настолько уверены в могуществе современного вооружения, что ту же Горловку обстреливают нас. Ой, нам пипец. Пройдись по Горловке, посмотри. Ну, кое-где разрушение, кое-где единичный характер носят. Но постоянная уверенность, что убили много людей, что полгорода разрушено даже у тех, кто там живет. То есть, на самом деле, длительный настрой на то, что все плохо, и глобальный пипец, вот он дает свои плоды в нужный момент, и плоды очень сильные. Поэтому, с этой точки зрения, про БП я могу сказать кратко. Там я его не видел, что такое, не знаю. Я не писатель-фантаст. То, что было там, бывало в истории нашей страны далеко не раз. Озверелые нелюди-европейцы, которые решили, что мы ослабли, а у них новое оружие и технологии, пришли к выводу, что настал очередной удобный момент захапать наши земли и уничтожить нас. Пригнали орды своих приспешников, называющих себя украинцами, те в лучших традициях предателей, власовцев и бандеровцев, стали убивать прежде всего мирное население. Ужасно ли это? Меня вот обвинили в отсутствии эмоций, я стараюсь себя контролировать, я скажу кратко. Когда 2-месячному ребенку было осколочное ранение в бедро, а 6-летняя сестренка его успокаивала, маму с бабушкой раненых увезли раньше, мы приехали, дом горит, я этого ребеночка взял на руки, несу этот комок, а он сжался, он даже не кричит в таком шоке, ребеночек, я несу. У меня слезы катятся по лицу. И у всего нашего экипажа, хотя у меня были ребята, Девчата с опытом еще с первой Чечни. У всех слезы катятся по лицу. Да, это ужасно. На всю жизнь запомнил. Большой ли это пипец? Нет, это война. Итак, возвращаюсь к теме большого пиндеца. Осмелюсь предположить, что спрашивающего, наверное, все-таки интересует, как подготовиться к чрезвычайной ситуации и большому пиндецу. Это наиболее распространенный вопрос у них у всех. Но если так, то, соответственно, почему вопрос распространенный? Человека интересует, как подготовиться к самому страшному для себя. То есть эдакая борьба с комплексом неполноценности путем покупки страшного мачете и военной формы дикой раскраски. Сублимация страхов.
От себя сразу вставлю, что когда мы возвращались со службы в советской армии, у нас было три, так сказать, предмета. Мыло, спички и соль. Вот каждый из нас считал, что если война, надо подготовиться. Вот мыло, спички и соль. Что-то никому в голову не приходило. Запасаться там какими-то тоннами тушенки, покупать какие-то мачете, охотничьи ружья, еще какой-то бред. Всем было четко понятно, что все мужики пойдут на войну. Там государство дадут, вооружит, да, и, в общем-то, вот и все. А это дома должно остаться. Потому что это не купить. Как правило, во время войны во всех еще была жива память. Теперь же, мать честная, это в лучших традициях. Сначала объявлено, что это вот-вот, а дальше, пацаны, вот товары, которые для этого покупайте, надо купить. И все немедленно превращено в какую-то коммерческую развлекуху. Рюкзаки, башмаки, ботинки, ножи, патроны, крючки, веревки, застрелиться и не жить. Да. Причем, извиняюсь, опять-таки перебью, как-то жизненный опыт-то показывает, что если ты не можешь сбиваться в банды, которые что-то там держат, а ты их участник, и поэтому принимаешь, вот так сказать,
я участие. Я об этом обязательно далее, вот обязательно, Дмитрий Юрьевич.
Шансы равны нулю у одиночки, в общем-то. Если ты чего-то там запас, а окружающие про это будут знать, глядя на вот эту вот развощекую морду с тушенки, ну, они придут поинтересуются, с чего это ты тут так жируешь. Да просто придут поинтересуются, как ты тут вообще, что у тебя.
Многие люди не понимают очень простую вещь. Весь окружающий нас мир является проекцией нашего внутреннего мира. Ну, запас ты себе тушенки. Сделай эксперимент, запаси тушенки любых разносолов, сядь у себя в квартире и неделю никуда не выходи, лучше в подвале, как при обстреле. Угу. Да ты охренеешь, ты повесишься. Теперь представь, что постоянно грохает, что ты сидишь в неведении, вдруг уже противник вошел в город, вдруг уже массово всех убивают на площади, или вдруг еще какая-то хрень. Понятно, что ты начнешь общаться с людьми, ты будешь между них контактировать, ты будешь постоянно выходить, ты не усидишь так на своей тушенке. Будешь ты контактировать с людьми, да, у тебя есть что дома пожрать, лекарства, такое все. Но каждый контакт с людьми будет приводить к обмену информацией с социумом. Там наступают, там захватили, там то, там все. Тебя будут терзать, мучать, страхи, свои беспокойства. Тушенка не даст умереть с голоду. Но работать с этими страхами можно конструктивно, только путем каких-то конструктивных действий. Вступать в ополчение, лечить людей. Когда ты что-то делаешь, страх уходит. Поэтому в свете этого сосредотачиваться на тушенке, ну, я хочу сказать, что это, по моему мнению, это почему ты что-то там ищешь, иглу потерял вон там, а почему ищешь здесь? Так там все равно темно, а тут фонарь, светло.
Фонарь, да. Да, речь-то, с моей точки зрения, речь все время идет о том, как мне спасти лично мою драгоценную шкуру. Да. Не про объединение с кем-то, да. Не про общее там выживание, какие-то задачи, только моя единоличная шкура. Ну, некоторым удастся спасти, наверное.
Соответственно, получается, что масштаб и форма страхов у каждого свои. Как правило, они созданы из причудливой смеси голливудских ужасов. Эдакая мозаика разрушение инфраструктуры, голод и руины, распоясавшиеся банды, и дальше опционно плюс у кого-то разумные вирусы, у кого-то зомби, у кого-то терминаторы, у кого-то людоеды. Более-менее серьезные выживальщики готовятся к борьбе с первыми двумя факторами. Снос систем жизнеобеспечения социальных и резкое увеличение преступности. Кстати, про это все смотрите, что это снос социальной структуры государства. Это на заметку всем желающим поскакать на площади и разрушить государство. Первое, что наступит, для них, как правило, это является открытием. Как же мы не за это скакали? Да, вот такие вещи, простые открытия. Сразу же хочу подчеркнуть очень важный фактор. Базируется все это на культурной традиции Запада. Для наших условий абсолютно неподходящий. Почему? Сейчас поясню. Во-первых, читал я мемуары одного аргентинца, когда у них кризис был. Да. Мемуары жизненные, классно написано, подробно описано, что испытываешь, когда приходится застрелить человека и так далее. Все. Как бы да. Револьвер всегда в кармане, второй револьвер в бардачке, ружье всегда наготове у двери, с темнотой никого не во двор не пускать сразу стрелять, куча фонариков, боеготовность, форменный пипец, бесчисленные нападения на соседей, друзей, родственников, самого автора, пытки, убийства, само собой изнасилование немерено. Короче говоря, жизнь – мрак. Реальный ад кромешный у них там была, когда это все началось. Преступность такая, что ни в сказке сказать, ни вслух произнести.
То есть в ЛНР и ДНР ничего подобного не было?
В таких формах я даже не слыхал. Я даже не слыхал, чтобы такие формы. Единичное что-то произошло, всех взбудоражило, дружно пошли на розыски. Если даже не нашли и не покарали виновного, то так застращали. А там это понятно. Прошло 10 примерно лет, и я прочитал мемуары Косовского, выживальщика. Угу. Знаете, то, что было у аргентинца, показалось пикником. Ну и то верно, 10 лет прошло, должен же быть прогресс, должна же западная цивилизация развиваться. Автор уже не в одиночку обороняется от соседей дробовиком. Потому что соседи уже... гораздо вреднее зомби, потому что, в отличие от зомби, они смекалистые и вооружены как надо. Автор вместе с многочисленным семейством, у каждого автомат и пистолет минима, плюс дробовики, гранаты, тяжелое пехотное. У них инженерные сооружения оборонительные вокруг дома, у них постоянный караул, и все это дает гарантию выживания очень относительную. Потому что, во-первых, соседи, стоит расслабиться, подкрадутся, закидают гранатами и добьют всех. Во-вторых, многочисленные банды гастролеров, более-менее массовые набеги соседских районов, приходы полурегулярных формирований. Заметим, это не сербы, которых мировое сообщество демонизирует, не люди типа русских, а милые пушистые борцы за свободу, косовары. То есть вот они получили вожделенную свободу и в меру своего разумения ее реализуют. Произведение правдивое, жизненное и реальное. Изобилуют непридуманными подробностями о том, как автор с напарником сидели в подвале, а на их глазах в нескольких метрах группа народу насиловала, мучила и убивала девочку несколько часов. В итоге, когда убили, девочка лежала к ним глазами, они до вечера смотрели в эти глаза, потому что пошевелиться было нельзя. А потом на следующий день, когда смогли ночью вылезти, то у напарника крыша слегка поехала. При этом видно, что присутствует маркетинговая составляющая, то есть обрабатывал литератор западный. Угу. Очень интересные вещи проглядывают, типа оружие нужно иметь хорошее. Угу. Лично я, конечно же, предпочел бы Глок 17, но был вынужден пользоваться дрянным АК-47. Вот такой вот перл. Это я к чему? К тому, что если западники сами по себе построили сатанинскую цивилизацию, где их от превращения в демонов удерживают только полицейские, которые чуть что прострелят бошку, то это пока, к счастью, их проблемы. У нас получилось совсем по-другому. У нас под обстрелами люди возделывали, возделывают цветники сейчас. Донецк очень чистый, город ухоженный. У нас, когда пробивали трубы постоянно, мирные работники систем водоснабжения, садится лист металла на спину и варит трубу. Осколки бьют по спине, по этому железу, а он варит. У нас огромное количество примеров взаимопомощи, бескорыстия, а также самоорганизация, как я сказал, и наведение порядка на территориях. То есть, в плане бытового апокалипсиса, вот ничего похожего на то, что представляют себе многочисленные люди, начитавшись всяких томов Крузов, я, блин, ничего такого не видел и очень надеюсь, что не увижу на нашей земле никогда. Люди у нас другие в этом плане, слава Всевышнему.
Андреев Крузов, по всей видимости.
Да, Андреев Крузов, сори, перепутал двух человек. Почитал его стилизованную, 10 страниц осилил, не больше, стилизованную под зомби-апокалипсис оружейную энциклопедию. Ну, что я могу сказать? Что я могу сказать, дорогой мой бывший земляк, который так поддерживает Украину? Видели мы ваших рэмбов, увешанных всей под Логвинова, когда они пришли деблокировать своих расов, которых мы зажали там в котле. Пришли они, увешавшись всем. А у нас были старые добрые АКМ. Я АКМ предпочитаю, не АК-74. И с Божьей помощью, как они пришли, всем этим увешанные, так очень быстро и ушли, кто смог. И никого они не деблокировали, и успешно все остальные в плен попали. Так что...
ГЛОК-17 не помог?
Как ни поразительно. Вот я даже не знаю, как бы это сказать помягче. У нас аудитория юная. Мастурбируйте дальше на ваши коллиматоры, мультикамы и прочую хрень. Делайте побольше. В качестве трофеев оно нам сгодится на втором этапе боевых действий, когда будем очищать уже дальние территории. По поводу, как все-таки готовиться к большому пиндецу. Здесь я вот перехожу напрямую. Я немножко на другую страничку перепрыгнул, но мысль, правильную вы мысль подали, я акцентирую внимание именно так. Как по-настоящему готовиться? Надо по-настоящему готовиться, чтобы быть человеком, когда пиндец наступит. То есть, если ты нормальный человек, с устойчивой психикой, готовый к лишениям, к неприятностям, не боящийся ответственности, то вокруг тебя автоматически будут кристаллизовываться люди, стремящиеся обстановку улучшить, и она вокруг тебя будет улучшаться, и пиндец будет предотвращен. Яркий пример. Вот, например, у меня много там названных детей. Воюем, молодежь рядом, батя, и отношения действительно такие. Есть уже даже названный внук. Внука назвали Захаром. Почему? В честь нашего лидера, Захарченко Александра Владимировича. Поскольку я уже здесь, в Москве, могу говорить правду, я скажу, я этого человека очень уважаю, исключительно уважаю. Потому что несколько раз в очень такие переломные моменты нашего движения Бог дал возможность буквально несколько минут с ним пообщаться, но видеть. Первая встреча была первое заседание Кабинета министров. Из наших силовиков военных, всех многочисленных, на него пришел только он. Потому что все силовики засели, окружились охраной, как он сам правильно сказал, так оно и было. Боялись, что их СБУ арестуют, которые тогда злодействовали в Донецке в полный рост, похищали людей, убивали, пытали, делали, что хотели, мы город еще не контролировали. И на Кабмин пришли гражданские люди невооруженные, фактически заезжая, и весь Кабмин арестовывай. А он пришел и тогда сказал, что из оружия у меня есть только один пистолет, я не могу вас вооружить. Но если кто хотите, заберите себе. Это был жест правильный, и он характеризует его именно как человека. Так в дальнейшем и было. Вторая встреча была достаточно любопытная, приятно вспомнить, когда он наводил порядок в подразделениях. И вот доблестная охрана, без иронии говорю, я этих ребят очень уважаю, они меня уважают, я их. В темноте попутавши, мне по ребрам пару раз стукнуло. Горжусь этим. В конце концов, я считаю, что не каждому удается получить по ребрам на таком высоком уровне. Но случай это связан с чем? В сложной, напряженной обстановке, совершенно непонятной, будучи главнокомандующим, с несколькими человеками охраны, он не побоялся приехать туда, где тупо могли всех их убить. Кому кажется, что это фигня, это нифига не фигня. Львиная доля офицеров, которых я там видел, и командующих, в сложной ситуации прячется в бомбоубежище, и покинуть его, я не знаю, трос, наверное, нужен, или лебедка, чтобы помочь им. Сами не вылезут.
Может, это как в кино про Чапаева, где должен быть командир? Впереди на лихом коне? Нет, руководить должен. Может,
вопрос
это правильно делать из другого места?
Вопрос интересный, я на него сразу предметно отвечу. Тактические схемы бывают разные. Но необходимость личного мужества у командира отбирать ни в коем случае нельзя. Если командир не обладает личным мужеством, какой бы он тактик ни был, он не сможет ни спланировать толковую операцию, ни добиться от подчиненных его выполнения. По той простой причине, что подчиненные, обладающие личным мужеством, уважать его не будут. Это комплексная ситуация. Третья встреча, самая яркая, была под Углегорском. У нас в штабе бригады, когда планировалась большая наступательная операция под Углегорск. Наступать нужно было далеко, опыта наступления не имели, все мы в прошлом гражданские люди, а от наступления много зависело, как мы сейчас помним. И он произнес очень сильную речь тогда, как сейчас помню. тезис состоял в том, что Углегорск надо взять, чтобы не было жертв среди мирного населения, чтобы минимизировать жертвы наши военными, чтобы минимизировать жертвы противника, как оказалось. Так бы они воевали против нас, мы бы их убивали, так мы их взяли в плен, ну потом выпустили, это отдельная тема. Но как бы да, в лучших традициях православного воинства жертв минимизировать путем самопожертвования, путем наступления, иначе не бывает, за все надо платить. Очень яркий был приведен пример тогда. Он сказал, что я вот был в больнице, видел девочку, не помню, сколько там ей месяцев было, совсем крошечную. У нее, говорит, ничего нет. Нет мамы, которую убила осколками, нет ручек, осколками отрезала. Да, да, дорогие мои слушатели с американского континента, слушайте, это все на вас. И вся эта кровь на вас падет, еще как падет. Так вот, он тогда сказал золотые слова. Город надо взять. Если вы не справитесь, я сам пойду в атаку со своими министрами. Пусть вам будет стыдно. И он таки в Дебальце в критический момент боя ходил в атаку. Он был там ранен. Я видел его охрану, беседовал с этими достойными людьми. Я их знаю, они меня обнимались тогда. И я слышал, как один другому сказал, в атаке не забегай вперед, батьки. Он сердится, может ногу прострелить.
Суров.
Я знаю, это когда бойцы в атаке лезут вперед командира, чтобы прикрыть собой, это критерий, как они к нему относятся. И если командир не терпит, чтобы другие за него жертвовали жизнью, это очень характеризует. Соответственно, вот пример, как надо выживать. Человек выживает сам и спасает свой народ. Понятие выживания, оно вообще относительное, как понятие спасения. Ребята, из этой жизни живым никто еще не выбрался за всю историю. Ну, может, Христос, но он для этого пошел на смерть мучительную, кстати, между прочим. Жизнь принадлежит тому, кто не боится потерять ее. Выживание состоит не в том, чтобы любой ценой дожить до 70 или 100 лет, чего вы там хотите. Выживание состоит прежде всего в том, чтобы выжили ваши дети, это ваше персональное бессмертие, в том, чтобы они были счастливы, в том, чтобы они гордились родителями. Будут они гордиться родителями, если вы, трясясь над всем, будете, как скупой рыцарь, сидеть на ящиках с тушняком, пока противник будет попирать вашу землю. Ну, поставьте себе приоритеты. Поймите, простые такие вещи, даже не знаю, что тут объяснять. Индивидуализм – это хорошо. Но в современном обществе нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Ну не усидишь ты в подвале на ящиках. Сколько при этом ящиков патронов ты еще с собой не запаси, плюс к тушенке. Не поможет. Лежит решение проблемы совсем в другой плоскости.
Примечательно, кстати, что эта самая Албания, она же совсем недавно была коммунистическая страна. Всех воспитывали соответствующим образом, но они с нами не сильно дружили, но тем не менее, как-то там хоть какие-то проблески культуры намечались, и вдруг внезапно до состояния каменного века коллапсировать. Даже не знаю, что сказать про эту замечательную страну. В Аргентине, понятно, это все от нас далеко, и там вообще все не так устроено, а здесь вроде когда-то близкие были, странно.
Вопрос комплексный. Речь же идет не об албанцах чистых, а о косоварах, албанцах в Югославии. А Югославия была эдаким полукапиталистическим государством уже тогда, пыталась и нашим, и вашим. Знаменитый пример, когда попытки угодить всем закономерно в итоге заканчиваются тем, что бьют со всех сторон. Это стоит задуматься. И второй пример. Показ того, как быстро полукапиталистические ценности и капиталистические трансформируются в рабовладельческие и первобытно-общинные.
Страшно.
О проблемах рассказано было в первом ролике. Хорошо бы во втором набросать те области, где нужно сосредоточить усилия и чем можно помочь. Вопрос. Прекрасный вопрос. Напомнило известный исторический случай, когда в Штатах шла гражданская война, южане побеждали, а к замученному посетителями Линкольну явился очередной посетитель. Вы, наверное, пришли предложить мне очередное изобретение, которое поможет нам выиграть войну? Спросил его замученный президент. Нет, ответил тот. Я только пришел, чтобы пожать вам руку и сказать, что я вступаю в ряды нашей армии добровольцем. Надо же, сказал Линкольн. Из тысяч посетителей один нормальный человек. Что касается усилий по развитию себя, мы говорили много, здесь не будем повторяться. Что касается помочь другим и народу в целом, то тут зависит от возможностей самого человека. Если хочешь помочь деньгами, вот есть у нас МУРС, за свои деньги делает связь, там находится там в Новороссии. Вот есть у нас товарищ Гудвин, можно обоих МУРС, бойцовый код ЖЖ, Гудвин, ополченец ЖЖ. Гуглишь, находишь контакты, помогаешь. Гудвин делает там разведку с помощью беспилотников. За свои деньги строит, использует, развивает. Прошу. Если помогите людям деньгами, это будет существенно. Аналогично можете связаться с Денисом, клуб «Партизан». Помимо денег, помочь можно, чем сможете. И хотите помочь нашим медицинским курсам «Право на оружие»? Отказываться не станем. Чтобы сделать по-настоящему хорошие курсы тактической медицины, нужно немало. Чем еще можно помочь, кроме денег? Если у вас есть знакомые влиятельные в спецслужбах, в правительстве, в армии, организуйте нам встречу с ними. А то мы ходим, как этот левша, и кричим: англичане ружья кирпичом не чистят, передайте генералу. А у генералов другие приоритеты. Ну, может, найдется нормальный генерал, который поймет, что если народ весь здесь забьют, то пятиэтажный особняк в Подмосковье он уже не спасет как бы от иноземных захватчиков своими силами. Если у вас есть какие-то навыки, опыт, службы, умения, приходите, помогайте учить людей, вместе писать методички. Слово много чего. Если вы айтишник, политолог, рекламщик, пиарщик, журналист и так далее, вообще супер. Коннекте с нами. Работа непочатый край. Просто информационная война, самое главное, мы ее сливаем вчистую. Если совсем ничего нет, горячее желание помогать, приходите в клуб «Партизан», обучайтесь. Потом обучайте друзей, знакомых, чтобы на случай нападения врага было как можно больше готовых к этому людей. Как у Тимура Шаова в песне: занимайся сексом, спортом, плавай, рыбок разводи, дай хоть раз начальству в морду, сделай что-то, не сиди. Поднимись с дивана мощи, встань, занятие найди, соблазни соседку, тещу, тестя, только не сиди. Как оцените текущую обеспеченность медицинскими препаратами? Какие основные источники пополнения? Обеспеченность достаточная, спасибо гуманитарной помощи. Она есть основной источник. Вопрос о том, что вот женщины воспитывают мальчиков, а мальчики сейчас инфантильные, смотри выше, мы уже рассказывали. Во-первых, мужчины должны подавать пример правильного поведения. Во-вторых, да, есть такая проблема, но она вполне устранима, надеюсь, будет. Значит, вопросы о людском ресурсе. Кто нужен фронту, какие профессии? Люди всякие нужны, люди всякие важны. Медики нужны, связисты, механики-водители, даже толковый делопроизводитель на вес золота. Имеется в виду не та девочка, которая норовит залезть под стол начальника-командира, а чтобы все бумажечки, все файлы на своем месте, нет ошибок, ничего не теряется. В боевой обстановке такой, кстати, делопроизводитель огромная ценность не встречал. Обычно полная катастрофа, каждую бумажку нужно проверять, в каждой по 10 ошибок, и все забывают. Сразу скажу, толковые специалисты, а то у нас в бригаде были связисты, на уровне управления бригады, замечу. Я им говорю, что в штабе не работает ни один мобильный телефон, надо повесить усилитель мобильной связи, купить его в магазине напротив за пару сотен долларов. Они мне отвечают, что беспроводная связь ненадежная, будем переходить на проводную. Это как? Я на МТЛБ, в поле под Логвиново. Я что, 40 километров буду с собой кабель тащить по полю, по которому носится бронетехника, ходят толпы противника и вообще, блин, как? Дальше. У меня несколько контактов, сотен было по службе в мобильнике. Что, каждому из этих сотен людей дадут с собой телефонный аппарат с проводом? И следующий момент. Когда он будет не в располаге, а на боевых, на учениях, где-то еще, ему еще два человека, чтобы провод за ним везде таскали?
Специалисты, короче.
Фу. Да, нужны толковые специалисты. Как ни странно, толковый директор фирмы, товаровед, менеджер тоже могут найти работу по специальности. Именно толковый. С людьми нужно договариваться, материальные ресурсы нужно добывать. Их нужно правильно учитывать, чтобы не проебывать. Нужно контролировать использование, ремонт своевременно. То есть, если ты хороший профессионал, реально хороший в любой области, ты будешь востребован. Очень большая польза от военных условий в людей преступной профессии, написал я. Да. Я имею в виду не тупых каких-то убийц, тем более маньяков, насильников, а интеллектуалов, пусть даже и необразованных, типа грабителей банков, мошенников высокого полета и другой элиты преступной. Это люди в высшей степени стрессоустойчивые, готовые к любым превратностям судьбы, часто со своим кодексом чести и жизненными принципами, которые могут для них легко быть дороже жизни. В боевой обстановке это очень важно. Если уж он встал в строй, то он руководствуется моральными какими-то своими соображениями, достаточно четкими. Они быстро соображают, имеют огромное количество источников по сбору оперативной информации и навыки ее аналитической обработки. Быстро принимают, решительно осуществляют самые нешаблонные тактические решения. Вообще, если с медицинской точки зрения война – это травматическая эпидемия, как сказал Пирогов, то с социальной война – это эпидемия насилия. А поскольку вся их предыдущая жизнь так или иначе была связана с насилием в тех или иных формах, то, соответственно, в условиях войны они не столкнулись ни с чем принципиально новым для себя. В большинстве случаев это готовые неформальные лидеры, способные руководить людьми, особенно в экстремальных условиях. Если сказать одним словом, то это настоящая контрэлита. Люди со всеми задатками элиты, но оттесненные от власти. Когда формальная элита дружно предала и бросила свой народ и смылась, они выдвинулись и возглавили его в той или иной степени. Вполне нормальный ход. Кстати, теперь я понял, почему в рамках воинского воспитания мальчиков в Греции учили воровать. Как оказаться в нужном месте, если хочешь участвовать в боевых событиях, то это легко. Езжай туда, где стреляют, на месте поинтересуйся, кто что из командиров из себя представляет, с акцентом на то, кто порядочный. Это прежде всего. Иди туда. А если придется воевать по месту жительства ополчения, то еще легче. Соседи знают, что ты толковый специалист. Начнется какой махач, тебе сразу предложат толковое место. Лучше еще развить в себе лидерские способности. И тогда ты по-любому будешь являться центром кристаллизации, потому что людей с лидерскими способностями сейчас преступно мало в нашем обществе. Где нужно навести порядок в целом? Прежде всего в мозгах. Потом уже в окружающем мире. Это в значительной степени касается руководящих постов. Вот тут непорядок наиболее заметен. Чем больше пусть занимает человек, тем более катастрофические последствия имеет непорядок в его мозгах. Соответственно, там надо наводить в первую очередь. О ситуации. После заключения мирных соглашений продолжаются убийства мирных жителей. И вопрос. Не знаю, о чем вопрос. Телевизор человек смотрит. Бузина и Калашников только на слуху. Почитайте в инете материалы внезапно выявившихся подвигов торнадо. Приковали мужчину к спортивному оборудованию в спортзале, изнасиловали противоестественным способом, а потом убили. Просуммируйте все эпизоды по торнадо, добавьте не попавшее в уголовное дело по разным причинам, перемножьте на количество территориальных батальонов, потом добавьте сюда ВСУ, тоже поменьше, но хватает. Потом добавьте сюда АНБ, ЦРУ и прочие спецслужбы, которые орудуют на территории Украины. И, соответственно, вы получите примерную цифру, сколько населения на самом деле русского населения, русской территории, незаконно торгнутой от нас, сейчас, в данный момент времени, там убивают. Почему так? Потому что туда пришла сатанинская цивилизация США, цель и смысл существования которой – массовые убийства, гуглите, индейцы, работорговля в Африке, мировые войны. Они убивают целые народы, где могут. Незаметными способами, мягкими, и за счет этих же народов, педерастией, наркотиками, алкоголиком. Если народы упираются и сдыхать вдруг резко не хотят, тогда бомбами. Это их стиль жизни, как у вампира. И пока мы им осиновый кол в могилу не забьем, так и будет. Были уже в истории человечества такие скороспелые государства-химеры, начиная с Ассирии и Вавилона, которые уничтожали всех вокруг себя и думали, что будет так вечно. Все закончили одинаково и очень быстро. И было падение это великое. Но сколько крови каждый раз это стоило человечеству? Хороший вопрос. Что с его точки зрения следует делать гражданам, в данный момент проживающим на территориях, подконтрольных киевской власти? Вопрос комплексный. Считаю, что очень важный. Получается целый алгоритм. Сразу предупреждаю, что из того, что скажу, многое будет крайне неприятным. Но тут уж, как наш мудрый народ говорит, нечего на зеркало пенять. Первое. Как говорит один из моих учителей, чтобы убежать из тюрьмы, нужно осознать, что ты в ней находишься. Без этого побег невозможен в принципе, как и любые другие осознанные действия. Второе. Осознание связано с работой над собой, прежде всего с самостоятельной деятельностью головного мозга. Для многих этот труд неподъемный совершенно. Им легче верить в любую хрень, которую им говорит телевизор, вплоть до безвизового въезда в Европу и знаменитых кружевных трусиков. Таким советовать не буду ничего за полной бесполезностью. Есть украинская пословица «Не тратьте куме силы, спускайтеся на дно». Для тех, кто все-таки решил, что хочет что-то понять и что-то сделать. Для начала нужно осознать простой факт. Ждет вас всех там тотальный нет. Геноцид. Смотрите, судьба иракцев, ливийцев, североамериканских индейцев и прочих. Вы там нахер не нужны, кроме как источник дешевых донорских органов, а цена на них сейчас очень здорово упала. Смотри, опять же, Ливия, Ирак, Сирия и почти бесплатных влагалищ прямых кишок и прочих органов для секс-индустрии Запада. Промышленность своя есть у Германии, остальным не надо. Научные школы тем более. Сельское хозяйство есть свое у Польши и так далее. То есть производить вам ничего не дадут, вы только рынок сбыта, но платить вам за это нечем. То есть, совсем просто говоря, кружевные трусики бесплатные, если тебе и дадут, то только в обмен на твою почку. Хорошо, если не печень. Или на твоего ребенка. Сразу же должен кратко затронуть тему детей, рабства и всего прочего для тех, кто еще не вкурил. У меня для тех из вас, кто еще не понял, неприятный сюрприз. Рабство – это не какой-то там древний Рим. Это прямо здесь и сейчас. Цивилизованная Европа и США. Тут все просто. При капитализме все меряется на бабки. Выносить и воспитать здорового ребенка – это очень затратное мероприятие. Посчитайте все суммарные расходы за срок беременности и примерно 7 лет плюс минимум. Сумма получится впечатляющая. Для многих граждан Европы, читая либеральные ценности и права секс-меньшинств, то есть гомосексуалисты, лесбиянки, зоофилы и прочая нечисть, зачать и выносить – вообще проблема неразрешимая. А рынок-то огромный, особенно теперь, когда на днях официально во всех 50 штатах разрешили, приказали права всяких пидоров и ковырялок приравнять к нормальным семьям. Заметьте, это в свободной Америке, где так ценят мнение избирателей, и где оружие на руках у избирателей миллионы единиц, избиратели упирались до последнего. Но власти забили толстый болт на упор избирателей и сделали, как хотели. Это, к слову, что на Украине у нас беспредел сейчас, а скоро наведем порядок, и будет порядок, как в Штатах. Угу! Заживете вы, как в Штатах, только вот так вот именно заживете. Но примерно немножко хуже. Потому что если для штатовской элиты и свое то население, вот примерно в таком положении, то вы-то уж для них как бы и не совсем люди. Соответственно, ювенальные юстиции и прочие вещи – это такая сладкая пилюля, с помощью которых детей можно забрать относительно под видом законности, чтобы отдать для утех пидорасам, педофилам всяким. Своих детей вы потеряли, как и свою землю. Ладно, отвлекся я чуть. Это я к чему? Потому что надо осознать, положение запредельно плохое, и тех, кого не убьют чисто физически, не уморят голодом и не разберут на органы, переформатируют ненавидящих самих себя антирусских, вся задача жизни которых будет сводиться к борьбе против России и русского мира, а по сути против себя, против своей сущности. Эдакий рукотворный ад на 40 миллионов человек. В чем-то, по-моему, хуже смерти. Третий. Кто осилил пункт 2, для тех подходит момент, собственно, самого вопроса. Что делать? Сразу предупрежу, не стоит пытаться соскочить с него на второй вопрос. Кто виноват? Понятно, что виновата Россия. Или что защитила не так, или что не защитила, или что газ бесплатно не дает, но понятно. Еще виноваты Штаты, Европа, которые поматросили и бросили, не выдают бесплатно кружевных трусиков. Понятно, что виноваты жидомасоны. Немножко виноваты евреи и цыгане. Еще немножко грузины, кое-кто скажет сразу привет Саакашвили. Самую крошечку виноваты украинцы, причем те, что живут в Канаде больше, те, что на Украине меньше. Сам спрашивающий, естественно, не виноват ни в чем. Виноваты все перечисленные категории, кто на сколько процентов. Способ приятный, крайне неконструктивный. Я рекомендую в любой ситуации руководствоваться принципом «сам во всем виноват». Когда ты так мыслишь, то ты принимаешь конструктивные меры к ситуации исправлению. Кому не хватает, можно добавить еще. Войну Господь посылает за грехи. Вот мы 20 лет брали кредиты, прощелкали армию, прощелкали спецслужбы, прощелкали оборонку, все прощелкали, все отдали на аутсорсинг штат, теперь расхлебываем. Соответственно, с таким подходом мы приходим к пункту 4. Что же все-таки делать? Виноватых оставляя в стороне. Виноват сам, надо что-то исправлять. Что делать, зависит от цели. Если цель, чтобы было не напряжно, забей на все прочитанное выше, читай Хохло и СМИ и постарайся внушить себе, что все процесс пассивной интеграции европейской пройдет безнаказанно. Хорошо поможет тебе вазелин, если запасешься в достаточном количестве. На фронт тебя, может, и не загонят, особенно если ты зарабатываешь достаточно, чтобы откупиться от военкома. Пока зарабатываешь. Завтра рынок труда изменится, это рынок, детка. Для тех, кто хочет сохранить свою идентичность и будущее своих детей, сразу могу сказать, мне рецепт один, чемодан, вокзал, Россия. Предвижу возражения, а как же бороться за свои права? Подпольщики и партизаны. Отвечу кратко. Если заниматься самодеятельно, без помощи и поддержки всяких мощных структур, то результат будет даже не как в «Одессе-2», а как в следственных материалах, упомянутых по делу карательного батальона. Приковали к спортивному снаряду, изнасиловали, убили. Момент, когда можно было результативно выйти на улицы, всем вместе что-то сделать в рамках гражданского сопротивления, закончился как бы не к зиме 14-го, еще Януковича не свергли, Майдан еще только шел, но уже акции не насильственного, не организованного без помощи спецслужб, без вооружения гражданского сопротивления, момент уже миновал, надо было раньше. Соответственно, сейчас, когда на Украине объединенная деятельность спецслужб США, Европы, той же СБУ и вся эта свора палачей из карательных батальонов, самодеятельность – кратчайший путь к мучительному самоубийству. Второй момент – сотрудничать с российскими спецслужбами. Поскольку я отвечаю за свои слова, я тщательно думаю. Первое. Могу ли я рекомендовать сотрудничать с ними? Ну, учитывая, что много примеров у нас выдающейся деятельности этих спецслужб перед глазами. Начнем с того, что спецслужбы проспали, как они сами говорят, то, что на Украине 20 лет создавали фашистское антирусское государство. Каждый клерк на Украине, который задумывался, видел, к чему идет, спецслужбы не видели. Интересно. Когда уже ясно стало, что Януковича пытаются свергать, прощелкали весь этап по май, пока Янукович был законный президент, пока он мог сделать, я, кстати, слышал, не знаю, сколько правды, что обращение это было, вводите войска, тоже прощелкали, ничего не сделали. Диаграмма их деятельности, я уже говорил, вот два города, которые контролируем мы, вот территория, которую контролируют спецслужбы Европы и Штатов под видом местной какой-то украинской власти. Вот, соответственно, результат их достижений. Теперь в полный рост проблема с Приднестровьем. Полный рост проблема с Арменией. Я думаю, нормально характеризует. До этого слили множество сочувствующих нам режимов, начиная с Чили, заканчивая Афганистаном. Каждый раз миллионные жертвы наших сторонников, сторонников России, превращение территорий наших союзников в территории врагов, потоки беженцев, наркотиков и коррупции к нам сюда. Словом, по моему скромному мнению, структуры эти не производят впечатления профпригодных, если не считать признаком высокой квалификации строительства многоупомянутых пятиэтажных особняков в Подмосковье. Это у их сотрудников, ну, вроде получается неплохо. Это первый момент. А второй момент, может быть, я вообще несправедлив. Наш президент отчетливо заявил, с Порошенко мы в хороших отношениях. Второй момент, Россия с Украиной не воюет. Украина с Россией воюет. Делает, что может, чтобы нам навредить. Пока мы не забили гадов на границе, их артиллерийские системы обстреливали города русские в Ростовской области. Были убитые мирные жители. Это акт войны. Но ничего сделано не было по этому поводу. Сейчас засылают сюда диверсантов, террористов того же правого сектора. Они убивают людей в Питере, в Москве. Об этом не говорит СМИ, но это вовсю происходит. Мы с ними не воюем, они с нами воюют. Ситуация парадоксальная. Если тебя начали бить на улице, то гордое заявление «я не дерусь» приведут к тому, что придешь домой не просто с битой мордой, а может быть даже убитой совсем. Вот такая ситуация. Но это не моего ума дело, я скажу кратко. Как требовать наших спецслужб, чтобы они что-то делали, если официально наша позиция, что мы не боремся, а мы партнеры и мы взаимодействуем? Соответственно, как можно населению, которое хочет сопротивляться как-то всему этому бардаку, советовать сотрудничать со спецслужбами русскими, которые имеют официальную установку там ничего не делать и этот бардак не свергать? То есть грустная ситуация в чем-то получается. Я вижу выход только один. Переезжать вместе с родственниками сюда, воспитывать детей в духе русской культуры, самому тренироваться, чтобы когда, наконец, это бредовое состояние нашей государственности российской закончится, и мы все вместе придем очищать юго-западные земли России от появившейся там фашистской нечисти, чтобы идти вместе.
Перспективы безрадостные. Все вопросы ответили, да?
Вопросы все.
Да, на сегодня все. Вот такие вопросы, такие ответы. Юрий, спасибо.
Вам спасибо, Дмитрий Юрьевич.
До новых встреч.